Приветствую вас, братья и сестры, гости, возможно, церкви. Зовут меня Дмитрий. Возможно, с многими из вас мы знакомы и доводилось иметь личное общение. Сегодня, наверное, для того, чтобы глубже познакомиться друг с другом, я думаю, что стоит перейти в более неформальную обстановку. Поэтому я оставлю наше знакомство в стороне, и мне хотелось бы поразмышлять вместе с вами над Священным Писанием. Наверняка многие из вас следят за сегодняшними современными событиями через средства массовой информации. И мы живем в достаточно напряженном мире. Мы видим с вами, что конфликтуют не только люди вокруг нас, да, но конфликтуют, то есть сталкиваются друг с другом и континенты, и государства. Конфликт – это столкновение, столкновение интересов. Это когда накапливается противоречие, и люди не могут найти выход из этих противоречий, чтобы его решить. И сегодня мы видим, что конфликты бывают разных масштабов. Они бывают планетарные, они бывают региональные, они бывают внутригосударственные, бывают межличностные и даже внутриличностные конфликты. И вот решение этих конфликтов, конечно, дело очень сложное. И в социологии даже есть такая дисциплина, называется конфликтология. То есть есть эксперты, есть люди, которые учатся, изучают историю этого вопроса, изучают методики, механизмы, каким образом снизить вот этот градус напряжения, который есть между людьми. И Священное Писание не обходит эту тему стороной. Священное Писание также, можно сказать, находится в гуще всех этих событий. Если вы откроете для себя Библию, вы увидите, что Библия – это не книга о каких-то фантазиях, это не книга, как у нас говорят, это книга без купюр. То есть эта книга не льстит человеческому слуху какими-то облаками, какими-то радугами, единорогами или пони, которые бегают, цветочки цветут, пчелки летают, все очень так жизнерадостно и так далее. Когда мы открываем Священное Писание, мы видим, что там очень много страдания и боли. Там очень много конфликтов, там очень много войн, там очень много кровопролитий. Эта книга написана в гуще человеческих событий, и она не оставляет вопрос напряженных отношений между людьми в стороне. Знаете, конфликты можно поделить на две категории – конструктивные и деструктивные. Конструктивные, то есть созидательные или полезные, а деструктивные, то есть, соответственно, наоборот, то, что разрушает нашу жизнь и то, что нам было бы не полезно и вредно, может быть. Конфликт сам по себе – это нейтральное явление. Например, когда вы слышали впервые Евангелие, и когда вы понимали о себе, что вы не правы в своей жизни без Бога, без Христа, вы переживали внутренний конфликт, вы переживали столкновение ценностей, вы переживали столкновение чего-то нового, предлагаемого через веру Иисуса Христа, и чего-то старого, к чему вы уже давно привыкли. И этот конфликт, скажите, был ли полезен нам? И, конечно, многие христиане, которые сделали для себя решение перейти на сторону Христа, они поняли для себя, что это был конфликт полезный, то есть конструктивный, созидательный. Он был нужен нашей душе для того, чтобы душа пережила в себе какую-то реформацию. Когда мы говорим о конфликтах, мы прежде всего подразумеваем определенное мышление. Кстати, вот в первой проповеди было замечено, что люди осуществляли одинаковую деятельность, по сути, да, и другой строили дом, и в одинаковой местности, и, то есть между ними было очень много сходства. И я думаю, что корень, или, так скажем, причина, почему они выбрали разные основания, разный фундамент, скрывался как раз в их мировоззрении. Оно очень сильно отличалось в отношении к Иисусу Христу и к тому, что Он говорит. Они тоже что-то делают, такие люди, которые слушают слова Христа, но не исполняют их, да. Они делают какие-то дела, и там вначале он говорил, что вы зовете меня Господи, Господи, именем моим пророчествуете, там бесов изгоняете, именем моим дома строите, как у другого человека. То есть они что-то делают, но проблема в том, что они делают это как-то неправильно. То есть они, по сути, состоят в неправильных отношениях с Богом и неадекватно воспринимают то, о чем он говорит. Мне хотелось бы сегодня порассуждать с вами на Псалом 35. И в этом псалме Давид обращает наше внимание на конфликт мировоззрений. Если вы откроете для, для себя это, этот текст, то есть есть у вас Библии, пожалуйста, откройте вместе со мной, потому что на слайдах мы постараемся с вами просто следить за общей логикой, за ходом мысли, который излагает Давид, и чтобы не упустить из внимания каких-то важных деталей. Конечно, у нас не будет возможности разобрать все до основания этого псалма, но мне хотелось бы отметить очень важное, то, что касается каждого из нас, то, что касается нашей жизни. Я думаю, всем нам приходится сталкиваться с конфликтами, правда? И особенно, наверное, нас тревожит не только внутриличностный конфликт, но и межличностный. Как нам поступать в этой ситуации, как нам выработать определенное поведение или стратегию в том, в тех обстоятельствах трудных, которые вызывают у нас стресс. Давайте прочитаем с вами Псалом 35 и посмотрим, как развивает свою мысль Давид. Начальнику хора, раба Господня Давида. «Нечестие беззаконного говорит в сердце моем. Нет страха Божьего пред глазами его, ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. Слова уст его – неправда и лукавство. Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. На ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом. Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков. Правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои бездна великая. Человеков и скотов хранишь Ты, Господи. Как драгоценна милость Твоя, Боже, сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны, насыщаются от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их. Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоем мы видим свет. Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцам. Да не наступит на меня нога гордыни, и рука грешника да не изгонит меня. Там пали делающие беззаконие, незринуты и не могут встать». Этот псалом интересен тем, что он сформулирован весьма интересно и необычно для других псалмов. Он как бы сочетает в себе три категории псалмов. В первых пяти стихах Давид формулирует свою мысль как в учебном псалме. Знаете, псалом учения, может быть, встречали такое оглавление. Далее, в следующей части, он формулирует свою мысль как в псалме хваления или хвалебный псалом. И в последних трех стихах он формулирует свою мысль как псалом молитву. И вот как раз в последних трех стихах и он говорит об обстоятельствах своей проблемы. Он говорит о том, что ему приходится в жизни переживать конфликт с каким-то нечестивым человеком. Больше мы никаких обстоятельств не знаем по поводу написания этих строк. Что вызвало вот эту боль, что вызвало эту молитву у Давида? Может быть, это был национальный плач, всенародный, может быть, это был личный плач Давида. Нам остается только догадываться, но в этом псалме есть несколько истин очень важных, когда мы попадаем в подобные ситуации. И прежде всего, мне хотелось бы, чтобы мы рассуждали с вами через призму конфликта с другим человеком. Но далее я хотел бы, чтобы мы, если, может быть, и сейчас на данный момент не состоим ни с кем в конфликте, чтобы мы могли применять эти слова вообще к любой стрессовой ситуации. Потому что в стрессовой ситуации человек часто ведет себя по внутреннему своему естеству, то есть по внутреннему своему состоянию. Знаете, человека можно сравнить с тюбиком зубной пасты. А стресс – это давление, да, переводится. И вот когда обстоятельства на нас давят, из нас вылазит именно то, что внутри нас находится. И если мы с вами оперируем или пользуемся неправильным мышлением, да, неправильным мировоззрением, то, конечно же, из этого мировоззрения не вылезет ничего хорошего, не вытечет ничего хорошего. И стрессовая ситуация, и особенно конфликтная ситуация, часто выводит людей на чистую воду, как у нас говорят. Выводит на свет и показывает, кто есть из нас, кто на самом деле. И вот здесь этот псалом можно разделить на две части, как бы тематически. В первой части Давид показывает порочное мышление или порочные помыслы. А во второй части он показывает праведные помыслы, которые должны быть характерны праведному человеку. Давайте внимательно посмотрим, как он рассуждает об этом. Итак, что-то не переключается. Преступные помыслы. В первых пяти стихах он отмечает, в чем они заключаются. Давайте посмотрим. Первое, то, что он говорит о человеке, это то, что преступник или порочный человек, он находится в самообольщении. Обратите внимание, нечестие беззаконного говорит в сердце моем, нет страха Божьего пред глазами его, ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. Во-первых, нечестие беззаконного говорит в сердце моем. Здесь, как бы не вдаваясь в грамматические подробности, речь идет о том, что Давид, как бы как пророк, он погружается в размышления порочного человека, и Бог дает ему понимание, как мыслит такой человек. Возможно, Давид сам в своей жизни когда-то переживал подобное мышление, потому что он не всегда был верующим, как и каждый из нас, не всегда является таким человеком. И вот здесь он говорит о самообольщении. Порочное мышление находится в самообольщении. В чем выражается это самообольщение? Во-первых, это измененный образ Бога, потому что нечестие беззаконного говорит в сердце моем. Это значит, что взгляд контролируется чем? Взгляд человека. Мировоззрение чем определяется в человеке? Нечестием, да? Нечестие говорит в сердце человека этого. Это значит, что человек руководствуется своей внутренней порочной системой взглядов или своей природой порочной. Именно порочная природа коренится во взгляде человека на Бога. Не Бог говорит в сердце его, не Священное Писание говорит в его сердце, а именно порок. И порок начинает определять дальнейшие его рассуждения. Измененный образ Бога также заключается в том, что у него нет страха Божьего пред глазами его. Мы читаем, нечестие беззаконного говорит, в сердце моем нет страха Божьего пред глазами его. То есть измененный образ Бога, он заключается в том, что человек руководствуется не Словом Божьим, а своими собственными пороками. Я думаю, что каждому из нас в конфликтной ситуации часто приходилось сталкиваться с таким мышлением. Когда у человека в конфликте авторитет не Бог и его Слово, а его сердце. То, что ему сердце подсказывает, то, что ему эмоции подсказывают, то, что ему подсказывает воспитание, может быть правильное, может быть неправильное, но оно изолировано от Бога. И поэтому оно не может быть систематически правильным, систематически верным. И, к сожалению, часто верующие люди, несмотря на то, что они обратили свой взор на Христа, на Его Слово, тем не менее склоняются вот к этому старому стереотипному мышлению, когда я в той или иной ситуации ищу не Божьего руководства через Его Слово и под водительством Святого Духа, а ищу какие-то свои способы решения, какие, может быть, популярны в обществе. Я думаю, что здесь можно очень много перечислять разных обстоятельств, в которые верующий человек попадает. Например, когда мы пользуемся различными ресурсами, интернет-ресурсами, как человек решает свои проблемы, платим ли мы налоги, выполняем ли мы какие-то правила дорожного движения, вот как было засвидетельствовано. Конечно, иногда мы поставлены в такие условия, как, может быть, Авраам в свое время, когда домогался фараон до его жены, и он пошел на обман, сказав, что это его сестра, чтобы его не убили. Иногда действительно мы, как люди, нам тоже свойственны слабости, и мы также идем на поводу этих слабостей, потому что боимся за свою жизнь, боимся за определенное развитие ситуации, за последствия и так далее. Но мы знаем с вами, откуда это все проистекает. Это проистекает из нашей греховной природы. И наша греховная природа, конечно же, дальше вырастает в то, что здесь Давид называет «нет страха Божьего пред глазами его». Мы не благоговеем перед Богом. Мы не боимся Бога, мы не боимся Его последствий. Мы не боимся, что Бог спросит на суде своем за каждое наше сказанное праздно слово, за каждое наше сделанное дело. Мы же читаем об этом в Священном Писании, что Бог не оставит как бы без внимания ни один вопрос в нашей жизни. И даже верующие, как мы читаем, предстанут пред судилище Христово. Это не означает, что Бог верующих людей, которые уверовали в жертву Иисуса Христа, лишит их вечности в общении с Ним, нет. Но это будет уже определять их положение в глазах Бога, их вознаграждение в глазах Бога. И когда мы с вами говорим о нашей жизни, конечно, она должна быть последовательна. Но если мы будем руководствоваться порочным мышлением, порочными помыслами, преступными помыслами, то, конечно, в той или иной ситуации мы будем терпеть поражение, и в той или иной ситуации у нас Мы будем непоследовательными и поступать, как нечестивые люди. Но понятное дело, что после этого ничего хорошего и доброго не вырастет. Священное Писание говорит о том, что человек посеет, то и пожнет. То есть ни один человек не может отгородиться от этого простого универсального принципа, который мы наблюдаем в природе. Сегодня многие люди, которые нас окружают, не имеют страха Божьего. Он делает так, знаете, авось небось и как-нибудь махая на все рукой. А кто Бог? Ну вот скажите, вот если сейчас кто-то плохо подумал в этом зале, или кто-то сделал что-то плохое, разве Бог нас сразу спрашивает? И у людей часто складывается такое ложное впечатление о Боге, что нету никаких последствий. В принципе, порок в сердце начинает нас потихоньку обольщать, он начинает набирать обороты, И заставляет нас делать вид, что Бог не тот самый Бог, который описывается в Священном Писании, который не изменяет своим стандартам, который не изменяет своей святости и праведности, который не изменяет своим высоким требованиям. И вот здесь, идя на поводу своих пороков, мы перестаем уважать Его. Для верующего человека страх Божий подразумевает благоговение или добрый страх, положительный. Этот страх можно проиллюстрировать, когда мы держим маленького ребенка в руках. Ведь когда вы впервые берете маленькое дитя, у вас же тоже есть страх. Но у вас страх не от того, что вам он сейчас даст в нос, вы перевернетесь и умрете, да? У вас страх причинить ему боль, причинить ему ущерб. Вот какой страх подразумевается в отношении к Богу у верующего человека. Это не панический страх и ужас, то, что нас ждет озеро Огненное. Но этот страх причинить какую-то неловкость в наших отношениях, сделать что-то неправильное и оскорбить таким образом Бога. И вот когда неверующий человек или верующий человек, который обратно возвращается вот к этим стандартам, он начинает руководствоваться порочным своим сердцем, он перестает уважать Бога, он перестает бояться, что своим поступком, своей мыслью, своим словом он может оскорбить Бога, которым он только что дорожил. Помимо того, что порочное мышление изменяет образ Бога, она также искажает образ человека. В третьем стихе мы с вами читаем: «Ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его». Смотрите, он льстит в глазах своих. То есть, порочное мышление извращает человеческий образ до каких пор? До тех пор, что человек начинает уже руководствоваться гордыней. Человек начинает возносить себя как бы на пьедестал своей жизни. Он начинает льстить в глазах своих. Что такое лесть? Лесть – это когда мы пытаемся умаслить или сдобрить, да, каким-то лукавством. Лесть – это когда мы говорим неправду для того, чтобы приподнять свой собственный авторитет в своих глазах. И вот этот человек, который руководствуется порочным мышлением, он начинает льстить самому себе. Словно бы он не такой человек, о котором здесь Давид рассуждает. Словно бы давайте оставим порочность сердца человеческого. Кто из нас не порочен в сердце своем? Поднимите руку. Нет такого человека, да? Ну, кто из нас так или иначе иногда не согрешает и тем самым не оскорбляет своим поведением Бога? Нет таких. И тогда мы начинаем льстить в глазах своих, будто мы отыскиваем беззаконие, чтобы возненавидеть его. Что значит льстить себе в глазах своих? Это значит, что человек, обладающий порочным мышлением, он рассуждает, как будто бы он добродетельный человек. Как будто бы у него есть потенциал к добру. Как будто бы он желает что-то исправить в своей жизни, желает поступать правильно. Однажды я разговаривал с одним неверующим человеком. И, конечно, верить в Иисуса Христа ему не нужно, потому что он никого не убил. Он никого там сильно не обворовал. И более того, он даже, кажется, делает очень много добрых дел. Там помог устроиться на работу, там кого-то подвез, там кого-то покормил. И этот человек говорит о том, что, в принципе, он хороший человек. И таким образом многие из нас льстят самим себе в глазах своих, будто мы отыскиваем в себе беззаконие, будто бы мы исправляемся в глазах Бога, будто это каким-то образом угождает Ему. Но здесь беззаконник или порочный человек на самом деле руководствуется гордостью. Именно гордыня приводит нас к такому пониманию самих себя. В гордыне своей мы начинаем верить в то, что мы добрые с вами люди, что в нас есть что-то такое хорошее, что само по себе как бы вне Бога существует, и это главное нужно как-то раскочегарить, это как-то надо подогреть, как-то маховик этот раскрутить, и все, и человек пойдет в гору спокойно, только дайте ему, не мешайте ему это сделать. У людей часто такое есть заблуждение, они льстят себе таким образом. В конце 19 века в человечестве победил так называемый гуманизм. Может быть, слышали такое понятие человеколюбие. Но знаете, в 20 веке в чем выразился этот гуманизм? Первая мировая война, Вторая мировая война, Освенцимы, ГУЛАГи и так далее и тому подобное. 20 век шокировал общественность своим гуманизмом. Это при том, что гуманизм стал как бы правящей идеологией. Это стало ценностью мировой. Все государства стали как бы махать флагами гуманизма. Мы, человеколюбивые, и коммунисты, и капиталисты, неважно была какая политическая система, все как бы конкурировали в этом гуманизме. И каждая эта система показала, что такое человеческий гуманизм. Это миллионы убитых, миллионы истерзанных, миллионы несчастных людей. Это человеческий гуманизм. А знаете почему? Потому что в 19 веке вместе с гуманизмом пришел и скепсис в отношении религии. Пришел скепсис или сомнение в отношении веры в Бога. Люди, как бы в кавычках просвещенные, стали считать, что религия – это опиум для народа. Религия – это какие-то средневековые предрассудки, это надо оставить, и это верующие люди – это дикари. Помнится мне, когда я уверовал, у нас были с одним родственником постоянные споры. И вот он включит телевидение, и там какие-нибудь, знаете, мусульманские террористы кого-то подорвали. Он сразу обращается ко мне и говорит: вот вы верующие, все такие фанатики. Потом помнится, какого-то католического монаха поймали на педофилии. И он сразу оборачивается ко мне: вот вы все христиане, вот такие извращенцы. Потом какого-то православного пьяного поймали за автомобилем. Вот вы все такие христиане. Он все время пытался как бы найти предлог, как показать, что верующие – это какие-то дикари. Верующие – это непросвещенные люди. Верующие – это какие-то, знаете, отморозки. Это те, которые прикрываются ширмой религиозности, которые как бы пускают пыль в глаза. На самом деле ничего доброго они не имеют. И вот таким образом в 19 веке вот просвещенное общество начало дискредитировать всю религию. И сегодня мы с вами имеем 20 век, который удивил нас гуманизмом, человеколюбием, в кавычках. И это и есть вот как раз, когда такой порочный человек льстит в глазах своих, будто отыскивает беззаконие. Он пытается заниматься каким-то психоанализом. Он погружается в себя, начинает ковыряться в себе, в своем прошлом. Как знаете, вот некоторые психиатры даже разрабатывают специальную методику по этому поводу. И вот он разобрался в себе, понял, в чем его ошибка. Оказывается, это там родители недоглядели, родители недолюбили, или там, может быть, какое-то насилие он испытал. И так далее, и тому подобное. То есть называются разные причины, но лишь бы не указать вот на центр личности человека, на его сердце. Что оказывается, из сердца происходят вот злые помыслы, злые деяния, как Христос в Евангелии говорит. И, к сожалению, люди находятся в обольщении. Очень часто многие из нас попадают под это искушение рассуждать о себе как тех, у кого есть какой-то самостоятельный, без Бога, потенциал к добродетельной жизни. Но это есть порочное мышление. Порочное мышление, оно искажает представление о человеке. Во-первых, оно искажает представление о Боге, а во-вторых, представление о человеке. Бог становится каким-то маленьким, зажатым, может быть, в красном уголке, в рамочке, с ленточками и со свечами, а человек становится на вершине мира. Человек становится как бы ровней для всех стандартов. Все начинают ценить человека, неважно какой человек, гомосексуалист или маньяк, или педофил, или кто угодно. Это же человек. Это высшая норма, это высшее мерило, и поэтому мы все должны туда стремиться. И из-за этого мерила, к сожалению, стандарты наши начинают падать, потому что они искажают представление о человеке. Настоящий образ Бога – это величественный Бог. Это Бог, который высоко. Мы сегодня очень много пели таких гимнов, которые как раз свидетельствуют о Божьем величии. И часто мы преуменьшаем Божие величие в своей жизни. И поэтому у нас нет страха. Поэтому мы руководствуемся своей порочной природой. И поэтому мы начинаем обольщать себя, словно бы человек является вершиной мира. Словно бы человек обладает этим величием в природе. Да, действительно, у человека есть определенное преимущество перед животным миром. Мы строим заводы, строим дома, роем котлованы, вырываем целые карьеры. У нас много есть возможностей, и эти возможности нам, опять же, дал Бог. Но это не означает, что мы можем взять, как кто-то у нас там из философов древнегреческих говорил, взять какую-то точку опоры и перевернуть планету Земля. У нас нет таких возможностей. И планета Земля, если вы представите себе, это пылинка в космосе. Помню, в одном из семинаров христианских показывали фотографию одного из спутников, которых решили запустить далеко-далеко в космос. И вот этот спутник как бы летел спиной от Земли. И он постоянно фотографировал, фотографировал и отправлял фотографии на Землю. И вот последняя фотография пришла, то есть когда спутник мог связываться с Землей, и на этой фотографии просто темный экран, какая-то по диагонали белая полоса, и в этой белой полосе какая-то маленькая-маленькая точечка. Это была наша планета Земля. А теперь представьте себе, кто мы на этой планете Земля. То есть сама по себе планета Земля является точкой. Мы являемся точкой на этой планете Земля. И вот мы начинаем мнить о себе, что для нас создана Вселенная. Что мы являемся правителями своей жизни, что мы распоряжаемся своей жизнью так, как нам заблагорассудится, и мы можем видеть за углом нашей жизни, что нас ожидает. Мы можем прогнозировать свое будущее на все 100% и строить какие-то планы. Помните, один гордый человек в послании Иакова говорит, пойдем в какой-то город, там будем продавать, торговать, в общем, бизнес сделаем себе. И что Иаков такому человеку говорит? Странный ты человек, да, так рассуждая. Вот Бог может прийти, и можно повторить и слова Христа в Евангелии, и в эту же ночь заберет у тебя жизнь. Кому достанется этот амбар? И вот, к сожалению, часто люди представления о себе тоже искажают. Но на этом порочное мышление не заканчивается, и самообольщение переходит в саморазвращение. Далее мы в 4 стихе читаем с вами слова «Уст его неправда и лукавство, не хочет он вразумиться, чтобы делать добро». Здесь есть извращенный образ добра. Самое большое, что может человек этот сделать, это говорить какие-то слова. Но мы видим с вами, что даже в этом малом он фальшивит. Даже в самом малом. Скажите, сказать слово и сделать дело – это же разные вещи. Очень многие из нас готовы давать обещания, готовы кляться и божиться там всем самым святым и самым дорогим. Но вот когда дело доходит до дела, извиняюсь за тавтологию, тогда вот здесь вот не каждый из нас горазд. Но даже здесь, даже в этих словах, Давид говорит слова «уст его неправда и лукавство». Даже в словах мы фальшивим. Даже в словах мы говорим неправду. Даже если мы начнем разбираться то, что мы говорим, оказывается там немного чего ценного. Знаете, Чарльз Спержен, один из, как у нас говорят, великих баптистских проповедников 19 века, в одних из своих мемуаров пишет и говорит, «Господи, прости меня даже за самые лучшие мои проповеди». «Прости меня, Господи, даже за самые мои лучшие проповеди». И Спержен прекрасно понимал, что даже если ему и удалось что-то, а ему много удалось в его проповедях, он понимает, что в этих проповедях немало было греха. Потому что Спержен оставался грешником. И как бы он ни старался, как бы он ни подбирал свои слова, он все равно грешил. Потому что сердце его также было порочным. Как и сердца многих из нас. То же самое, я думаю, это справедливо и по отношению ко мне, и по отношению к любому другому, кто имеет такую возможность выйти сюда за кафедру. Это не значит, что во всех наших словах нет никакой ценности. Нет. Но это значит, что каждый верующий, слушающий, он должен быть благоразумным. Помните, в книге Деяния описываются две категории – фессалоникийские и верийские. Верийские там сравниваются с фессалоникийскими то, что они были благоразумнее предыдущих. Почему? Когда проповедовал им Павел. Потому что они вникали в Писание и сравнивали, а точно ли так пишет Библия? Точно ли так соответствует Павел, о чем проповедует? Не придумывает ли он здесь себе чего-то и так далее? Петр предупреждает, были лжепророки, будут и у вас лжеучителя. Поэтому ответственность слушающего быть очень внимательным к Священному Писанию и сопоставлять все, точно ли это так? И таким образом можно избежать влияния греховности проповедника. Конечно, проповедник, в свою очередь, он молится, он изучает Священное Писание для того, чтобы меньше согрешать в слове. Как Яков пишет, да? Немногие делайтесь учителями, потому что мы подлежим большему осуждению. Потому что это большая ответственность, и, конечно, каждый из проповедников волнуется, и каждый из проповедников очень страдает от этого, если так по-честному говорить. Потому что внутри все сжимается, и это волнение не только перед людьми, это волнение перед Богом. Не наговорю ли я сегодня чего-то такого, за что потом мне придется краснеть перед Ним? Но как бы ни было, ответственность слушающих – это ответственность слушающих. Помните, Христос как-то говорит, замечайте, как вы слушаете. И, кстати, вот эта притча о двух строителях, она тоже подразумевает, как люди слушают. И они оба слушают, но эффект на них производит слышанное по-разному. Поэтому мы не снимаем с себя ответственности и проповедники, и слушающие. Но давайте не будем извращать образ добра. Образ добра в порочном мышлении – это лишь фикция, это фальшь. И далее он говорит, не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. Не хочет он вразумиться. То есть в порочном мышлении даже нету мудрости к добру. То есть этот человек даже не находит в своем рассуждении, а как, собственно, делать добро правильно. А для того, чтобы делать правильно добро, его нужно знать. И в первой проповеди к этому был призыв. Для того, чтобы мы изучали Слово Божие, для того, чтобы мы вникали в Него, для того, чтобы мы понимали, что такое добро. Знаете, в сегодняшнем западном обществе, ну, я буду какие-то примеры из западного, может быть, из нашего общества приводить. Для некоторых обществ западных добро – это когда вы не дискредитируете взаимоотношения между двумя мужчинами. Например, два мужчины полюбили друг друга, они пришли в церковь и просят, чтобы их священник повенчал. Наверное, слышали такие истории. И вот, когда священник им отказывает, как в западном обществе это воспринимают? Как добро или зло? Как зло. Потому что он дискредитирует этих людей. Это называется шовинизм, там как угодно. То есть, этот человек, получается, не уважает желания и выбора этих людей, этих двух мужчин. И мир как бы стоит, встал с ног на голову. Черное называется белым, а белое черным. Поэтому, когда мы говорим с вами о добре, здесь очень важно понимать, что добро – это не то, что мы полагаем с вами добром, а добро – это то, что Бог называет добром. Именно вот в этом суть порочного мышления. Не в том, что порочное мышление не может ориентироваться на какие-то добродетели. Неверующие люди тоже ориентируются на добродетели. Они знают о добре. Они знают, они могут пожертвовать там какому-то нищему человеку, накормить голодного, приютить бездомного и так далее. Они могут все эти вещи делать, но в их системе ценности это добро, но в системе ценности Божией это будет зло. Почему? Потому что, например, они делают это не во славу Божию, а в свою славу. Потому что они это, в этом есть определенная ложка дегтя. И вот когда мы говорим с вами о добре, нам очень важно понимать, что нет мудрости к добру у неверующего человека или порочного человека. Это означает, что он не совсем силен разбираться в том, что есть добро. Как-то один молодой человек в Евангелии подошел к Иисусу Христу и говорит, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» А что Христос ему ответил? «Что называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». То есть, другими словами, Христос четко дает понять этому молодому человеку, что представление о его добре возможно как-то поверхностно, как-то приземленно. И, возможно, он не совсем понимает о том, как Бог воспринимает добро, а как оно выглядит в наших глазах. Так вот, порочное мышление, может быть, и имеет в фокусе своего внимания добро, но это добро, скорее всего, искажено порочностью, потому что именно порочность говорит в сердце человека. Именно порочность диктует все условия жизни, в которых находится он. Более того, мы далее здесь видим, что не только извращенный образ добра представляет здесь, но и изощренный образ зла. В пятом стихе он говорит, «На ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом». На ложе своем замышляет. Это означает, что человек, который отходит ко сну, он весь пропитан беззаконием. Порочное мышление, оно не оставляет человека в покое. И давайте вернемся к контексту конфликта. Здесь же речь идет о конфликте. И спросим самих себя, а не склоняемся ли часто мы к такому мышлению? Когда вы поссорились с братом или сестрой, может быть, с супругом или супругой, может быть, с ребенком или с родителем, когда вы отходите ко сну, какие мысли у вас есть вот в связи с этой ситуацией? Так вот, порочный человек начинает замышлять зло. Порочный человек начинает искать решение в этом конфликте, и он ищет не милости Божией, о чем пойдет речь дальше, а он ищет как бы сделать какое-то коварство своему сопернику, чтобы завтра на утро у меня созрел гениальный план, как я смогу победить своего соперника, как я смогу его поставить на место, как я сделаю так, чтобы мое слово было последним в нашем споре, как сделать так, чтобы моя репутация не пострадала от взаимоотношений с ним. И вот порочный человек, он как раз сидит и думает, как истребить человека, как навредить своему оппоненту, как испортить ему жизнь так, чтобы он оставил меня в покое. Он не доверяет этот вопрос Богу. Он не находит утешения в Боге. Его сердце гложет, и он не может остаться в покое, пока он не разрешит этот конфликт в свою пользу. Бывает у нас такое в жизни, когда мы хотим разрешить конфликт в свою пользу. Неважно, правы мы или не правы, но нам хочется этого по-человечески. Почему? Потому что мы раньше говорили, мы руководствуемся гордыней. Нам кажется, что мы достойны лучшего отношения к себе, поскольку мы льстим в глазах своих собственных. Мы, наверное, очень хорошие люди, а тот человек не очень хороший. И когда мы сталкиваемся с тем или иным человеком, скорее всего, мы правее, чем он. И знаете, когда мы не правы, мы хотим, чтобы к нам были более милостивыми, да? А когда мы правы, мы хотим быть более суровыми, чтобы восторжествовала справедливость в отношении нашего обидчика, чтобы все Бог расставил на свои места и покарал, и причем многократно покарал, в 4 раза сильнее или 10-кратно, но чтобы этот человек был проучен как следует и понимал, как связываться со мной. Нам часто хочется вот именно так видеть картину, но Священное Писание переворачивает это совсем наоборот и показывает, что требования высокие мы должны предъявлять прежде всего к себе, а к окружающим людям мы должны быть более снисходительными. Даже врагов, Христос говорит, мы должны благословлять. Поэтому на ложе своем, когда мы ложимся спать, мы должны оставить свое раздражение, мы должны оставить свою досаду в отношении этого человека и предоставить этого человека Богу. Помните, Павел говорит, в гневе, гневаясь, не согрешайте, солнце да не взойдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу. Солнце да не взойдет во гневе вашем. Это значит, что прежде чем наступит новый день, гнев ваш уже должен остаться вчера. Он должен прекратить свое существование во вчерашнем дне. Вы не должны отходить ко сну в гневе. Вы не должны отходить ко сну в раздражении. Это значит, что вы должны успокоить свое сердце в молитве прежде, чем уснете. Но порочный человек, он замышляет на ложе своем. Это значит, что порок не дает ему оставить в покое ситуацию, предоставить ее Господу, смириться в этих обстоятельствах и сказать, Господи, Ты судья праведный, поэтому я оставляю все дела Тебе. Далее мы видим с вами, что изощренный образ добра заключается не только в том, что он переполнен беззаконием, которое даже не оставляет его в покое на ложе его, но и он не гнушается злом. Он не испытывает уже никакого отвращения. Этот человек, словно вы знаете, как свинья, которая купается в грязи и испытывает определенное удовольствие от этого. Но, конечно же, верующий человек не является свиньей, по идее, по природе своей. И он не должен купаться в этой грязи. Он должен испытывать отвращение. И знаете, праведное мышление, оно не отрицает существование греха в нашей жизни. Праведное мышление признает грех в нашей жизни, но при этом испытывает отвращение. А порочное мышление уже не испытывает его. Спросите себя, когда вот вы согрешили тот или иной раз, тот или иной случай, какое отношение у вас к греху? Испытываете ли вы отвращение к нему? Гнушаетесь ли вы им? Или, может быть, вам уже с ним привычно? Или, может быть, в принципе, вы смотрите, может быть, я не убил, может быть, я не совсем так деградировал, как брат мой или сестра, которые часто со мной сидят на собрании. Может быть, я не совсем так плох, но, в принципе, и как-то спокойно на душе. Или же все-таки есть отвращение к этому. Господи, как это пакостно, как это мерзостно. В одном художественном фильме я видел, как один археолог раскопал какую-то пещеру, и со своими друзьями они прошли в нее через потайной ход, и вот они идут в темноте, и что-то хрустит у них под ногами. Хрустит, как печенье или как крекеры, и вот они начинают подозревать, что же здесь такое в темноте происходит. Давайте посветим и посмотрим. И вот они зажигают или факел там, или еще что-то, и смотрят, что они по колено увязли в насекомых, которые начинают уже заползать к ним на ноги, вот всякие гусеницы, всякие жуки, всякие пауки. И вот именно они как раз под их ногами хрустели. И вот этот вот свет, который появился в их жизни, он показал реальные обстоятельства, в которых они находятся. Когда они шли в темноте, им казалось, что под их ногами хрустят крекеры. Ну, крекеры, что тут такого отвратительного, да? Ну, крекеры и крекеры. По муке ходим, по хлебобулочным изделиям. Но другое дело, когда ты открываешь свои глаза, а ты по колено в насекомых, которые вызывают у тебя вот это отвращение. Когда тебе хочется выпрыгнуть оттуда, вот и разогнать все это, убежать оттуда подальше, закричать. И вот верующий человек, который находится в присутствии Божьем, он понимает, что он находится в грешном мире. Весь мир лежит во зле, как мы читаем в Священном Писании. И омытому нужно только что омыть ноги, потому что мы ходим по этой грешной земле. И вот когда мы ходим по этой грешной земле, конечно, мы пачкаемся, но мы испытываем отвращение от этой грязи. Нам хочется выйти из этого мира, потому что это очень неприятно. Неверующий человек, он ходит во тьме, и тьма ослепила ему глаза, мы читаем в первом послании Иоанна, и он не знает, куда он идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Этот человек не гнушается злом, потому что он не видит всего этого отвратного, то, что и связано с этим явлением. Итак, первый образец мышления, который предлагает нам Давид, это порочное мышление. Оно подразумевает самообольщение, когда человек неправильно представляет себе Бога. У него нет страха перед ним, потому что Бог его – это порок в сердце. Он, конечно, извращает свое представление о самом себе. Он видит, что он, в принципе, человек не такой уж и плохой, значит, есть что-то хорошее, и, соответственно, начинает идти по этому пути ложному, создает определенную видимость из своего исправления. Как бы ищет в себе зло, чтобы возненавидеть его, но на самом деле этого не происходит. Мы видим с вами, что этот человек саморазвращается. Есть определенный процесс, тенденция. Он, как знаете, он как плод определенный спеет. И вот в той притче, которая была в первой проповеди, там были разные плоды. Вначале Христос говорит, у одних хорошие, а у других плохие. Это означает, что все мы приносим какие-то плоды. Это не значит, что кто-то бесплодный. Все мы плодоносим, и у каждого из нас созревают плоды. Бывают они сначала зеленые, потом краснеют, потом набираются соком, и потом мы вкушаем, еще и даем своему ближнему. И вот когда порочный человек находится в самообольщении, конечно, он начинает деградировать. У него искажается представление о добре. Все, что доброе есть в его жизни, это фикция, это фальшь. Даже в самом малом он фальшивит и говорит неправду. И далее он изощряется, конечно же, в образе зла, потому что беззаконие начинает поглощать всего его целиком, и не остается места ни для чего доброго, он уже начинает купаться в грязи с определенным наслаждением. Но далее он рассуждает о праведных помыслах, и эти праведные помыслы очень резко контрастируют, очень резко отличаются от того, что происходит в порочном сердце. Обратите внимание, что со следующего стиха, с шестого стиха, он не рассуждает о праведном сердце. «Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков, правда Твоя, как горы Божии, суды, судьбы Твои, бездна великая» и так далее, и так далее. Если вы обратили внимание, в 6, 8 и 11 стих он говорит о милости, то есть это ключевое слово в следующих стихах. То есть сердце праведного человека – оно сосредоточено не на себе, а на чем? На Боге и Его милости. Вот в чем радикальное отличие между порочным сердцем и праведным сердцем. Порочными помыслами и праведными помыслами. Порочные помыслы сконцентрированы на человеческом «я», на человеческой греховной природе. А праведные помыслы сосредоточены на праведной природе Бога. Если бы Давид отвлекся от Бога, если бы он отодвинул Бога чуть-чуть в сторону и остался один на один с собой, что было бы? Он вернулся бы в первую часть этого псалма. Он вернулся бы туда, откуда начал. Потому что он увидел бы в своем сердце, что во грехе мать его зачала, то, что он является грешным человеком, то, что пороки есть в нем. И когда верующий человек начинает фокусировать все свое внимание на себе, отвлекаясь от Бога, он как раз и возвращается к вот этому старому мышлению. Но когда мы сосредоточены и сфокусированы на Боге, на Его праведной природе, Его праведная природа становится притягающим магнитом, который отвлекает нас от собственных пороков. И вот в этой притягательной силе, конечно, Он начинает нас менять, потому что именно праведность Бога начинает затмевать. Именно вот этот свет, который светит, он расторгает вот эту тьму. Как в Евангелии мы читаем, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Когда мы сосредоточены именно на Боге. Здесь есть несколько аспектов. Прежде всего, он говорит о милости Божьей. Я так понимаю, у нас времени совсем немного осталось. Поэтому постараюсь быть кратче, хотя бы, чтобы у нас было обзорное представление о праведных помыслах. Не стану злоупотреблять нашим временем. Праведные помыслы подразумевают то, что мы сфокусированы на милости Божией, и мы прославляем Божью милость, мы восхищаемся ей. Он говорит: «Господи, милость Твоя до небес, и истина Твоя до облаков». Милость Твоя до небес. То есть это значит, что все пространство, которое Ты пронизываешь, Господи, оно полно милостью Твоей. Милостью Твоей мы существуем. Солнце восходит, знаете, не только над праведными, но и грешными. И Бог милостив не только по отношению к верующим людям, но и по отношению к нечестивцам. Кстати, иногда у нас возникает такой ожидаемый вопрос. Господи, а почему вот этот вот негодяй благоденствует? Почему вот у этого вора хороший автомобиль, хорошая квартира, ему за этого ничего нет? Почему вот этот вот человек пьянствует целыми днями у нас во дворе, на детской площадке, и даже не болеет? А я тут пытаюсь как-то бороться со здоровьем и постоянно хожу по больницам. В чем справедливость, Господи? Но в этом Божья милость проявляется. Мы с вами знаем Божью милость, мы с вами ее можем правильно оценивать. И иногда Бог дарует свою милость даже таким, извиняюсь за выражение, подонкам и негодяям, которые нас выводят из себя. Почему он это делает? Потому что Бог желает, чтобы этот человек каким-то образом обратил внимание, что в его жизни есть, так скажем, какая-то фортуна, да? Ну, он называет это фортуной, но через это можно сказать: дружище, если бы не Божья милость, то ты бы давно уже сгинул. Тебе бы где-то уже голову отстрелили в твоей криминальной жизни. Или твои почки бы уже давным-давно сдались, потому что ты слишком много злоупотребляешь алкоголем или наркотиками и так далее. Но этого не происходит, потому что Бог являет свою милость. И Давид это признает. И верующие должны хвалиться Божьей милостью. Мы должны наблюдать ее в своей жизни. Далее он говорит о похвале Божьей верности. Здесь, правда, у нас переведено «истина твоя до облаков». Но буквально в еврейском языке он здесь говорит «верность твоя до облаков». То есть это означает, что если и мы не верны, если и мы отреклись, если и мы не поступаем поистине, не поступаем правильно, то Бог по-прежнему любит человечество. Как я уже говорил, то, что человечество лежит во грехе, во зле, тем не менее Бог же не уничтожает эту планету. Когда Адам с Евой согрешили в Эдемском саду, он сказал: «В тот же день, в который вы вкусите смертью, умрете». Но они не умерли. Они продолжили свою жизнь, и потом следующее поколение, и следующее поколение. И получается, что жизнь каждого человека на этой планете является долготерпением Божьим. Ибо долготерпит Бог и не желает, чтобы кто погиб, да, но чтобы все пришли к покаянию. Мы читаем с вами послание к римлянам. Это означает, что Бог, Он верен своему созданию, несмотря на то, что создание давным-давно плевало в Его адрес. Верующие люди должны хвалиться Божьей правдой. Правда твоя, как горы Божии. Как горы, то есть, когда мы представляем себе горы или скалы, вот то, что сегодня говорилось, Петра называется скала, когда они неподвижны, они сокрушимы. И вот Божья праведность, Божья правда, на которую мы с вами рассчитываем, она несокрушима. То есть, Бог, Он справедлив в своей праведности, да? Он справедлив в своей природе, и Он не оставляет человечество. Нам очень кажется, что жизнь по отношению к нам, она очень несправедлива. Нам хотелось бы, чтобы материальные ресурсы как-то были распределены иначе. Кстати, очень многие в мире, когда вы читаете, наверное, газеты или интернет какие-то публикации, многие рассказывают о том, что Россию как раз и ненавидят, что получилось какое-то несправедливое распределение ресурсов. То есть небольшое количество людей, причем диковатых людей, живет на такой огромной территории, богатой различными минералами и ресурсами. В то время как где-то в какой-то Индии или Китае ютится целый миллиард населения, и у них, в принципе, много чего нету, в отличие от нас. И кажется как-то несправедливо. И вот многие из нас склонны к такому мышлению рассуждать о том, что Бог неправеден. То есть Бог несправедлив в том смысле, что не все так гладко происходит в нашей жизни. Многие люди так и обвиняют Бога. Но, как я уже сказал, это порочное мышление, предыдущее мышление, которое преуменьшает Бога и не совсем правильно, адекватно понимает, каков Бог и каков Его замысел. Когда мы говорим с вами о Боге, Он праведен. Это значит, что все, что происходит в нашей жизни, оно справедливо. Знаете, если вообще говорить о справедливости, то человек, который согрешил в глазах Бога, чего он достоин? Озеро огненного. Это все, что мы с вами достойны по справедливости. То есть, всякий раз, когда по отношению к вам делают какое-то зло, всякий раз, когда вы чувствуете несправедливость, и вам хотелось бы как-то расставить все точки над «и», вспомните о том, чего мы достойны в глазах Бога. Потому что мы часто привыкаем к хорошему. Мы привыкаем к тому, что Бог продлевает нам жизнь, а это значит, Он обязан нам чем-то уже. А это значит, что Он обязан нам еще и эту жизнь как-то обустроить. И вот всякий раз, когда нам не хватает на кусок хлеба, всякий раз, когда нас на автомобиле кто-то, какой-то другой товарищ подрезал, или на работе нам не доплатили, или начальник отнесся к нам несправедливо, нам хочется, чтобы Бог по-быстренькому вмешался и восстановил справедливость. Но мы должны быть осторожными в этих притязаниях и в этих требованиях. Почему? Потому что если Он начнет восстанавливать справедливость, то она будет повсеместна, и она коснется нас. И справедливость восторжествует, конечно, на суде. Я думаю, что многие из нас не хотели бы столкнуться с Божьей праведностью. Многие из нас хотели бы восхищаться именно Божьей милостью. И в этом-то, собственно, и ключ вот всех размышлений Давида в этих словах, потому что именно милость, на милость он больше всего обращает и приводит вот эти слова в качестве таких своеобразных синонимов, которые помогают правильно нам сделать выводы, сбалансированно о Боге, чтобы у нас не превратился Бог в какого-то доброго дедушку, который там сидит на облаках и всем печеньки раздает. Чтобы у нас было сбалансированное представление о милости, Он к этой милости добавляет Божию праведность, Он добавляет Божию верность, и четвертое, Он добавляет Божии суды. Он говорит, и судьбы твои бездна великая, судьбы, то есть суды. Это означает, что Бог Он имеет правосудие. Это значит, что именно Бог расставляет все на свои места. Заметьте, как это очень важно в конфликтных обстоятельствах. Ведь мы не упускаем из виду, да, что Давид, он находится в этих обстоятельствах. И прежде чем он перейдет к молитве, которая у нас обозначена в последних трех стихах, он говорит о том, что он восхищается Божьей милостью и в том, в чем она выражается. То есть это его милосердие, это его верность, то, что он не оставляет нас в этих трудных обстоятельствах, это его праведность, это значит, что он справедлив в своих решениях, и это значит, что мы доверяем его судам, мы доверяем тому, что именно он восторжествует своей справедливостью, именно он расставит всех и все по своим полочкам, а не мы, со своим мнимым правосудием, со своей мнимой справедливостью. У нас есть такая категория людей, правдоискателей. И вот они хотят, чтобы всегда восторжествовала какая-то правда, но только их собственная правда. И они ходят и домогаются всех вокруг для того, чтобы вот все вокруг смирились под них. Но дальше мы понимаем с вами, что их притязания, они несправедливы. Дальше он говорит о проведении Божьей милости. Проведение – это означает, что Бог осуществляет свою деятельность в соответствии со своим замыслом. То есть Бог милостив, и Он осуществляет свой замысел в нашей жизни. Божие проведение – это основание для того, чтобы мы восхищались Божьей милостью. Ни один из нас не сможет воздать хвалу Богу за Его праведность, за Его милость, за Его суды, за Его верность. Почему? Если он не будет наблюдать этого в своей жизни. И дальше Давид, обратите внимание, говорит, «Божия милость охраняет, человеков и скотов хранишь ты, Господи». Это значит, что каждое живое существо на этой планете обязано своей жизнью кому? Богу, а не себе. У нас сегодня такие умные люди, они изобрели какие-то лекарства, и, может быть, даже сегодня справляются с некоторыми видами онкологии, и кажется, что именно человек уже приблизился вот к той разгадке вечной жизни, когда он сможет победить вот эти гены внутренние, саморазрушающиеся, и дать человеку вот эту надежду. Но мы понимаем с вами, что человеков и скотов хранит именно Бог. Когда мы видим это, именно Бог охраняет своей милостью. Я уже не буду останавливаться подробно. Бог успокаивает здесь, как драгоценна милость твоя, сыны человеческие, и в тени крыл твоих покойны. Сыны человеческие – это не означает только верующие. Это означает, что все люди на земле могут быть покойны. Это значит, что они могут успокаиваться. Знаете, когда неверующие люди радуются, и когда неверующие люди утешаются, для нас это не должно быть чем-то фантастичным. И мы не должны сразу это воспринимать как что-то фальшивое. И действительно, неверующие люди могут утешаться. И действительно, неверующие люди могут иметь радость. Они могут смеяться, они могут веселиться. Даже веселиться простым вещам. Наверное, вы замечали, когда рождается ребенок у неверующих людей, они тоже радуются. Но это радость временная. Но этой радостью они обязаны кому? Богу. Потому что никто не благ, как только один Бог. Именно Бог обеспечивает нас вот этим успокоением, вот этим утешением. И неверующие люди это недооценивают. Божья милость насыщает нас, насыщается от тука или от изобилия дома твоего, из потока сладостей твоих ты напояешь их. Люди насыщаются от Бога. Люди получают все необходимое от Бога. Если бы не Бог, то, конечно же, мы бы давно уже погибли, потому что именно этого достойны. Далее он говорит, Божья милость просвещает. Ибо у тебя источник жизни, во свете твоем мы видим свет. Когда человек находится в присутствии Божьем, для него становится понятной жизнь. Для него становится понятно вообще, как и куда двигаться. Он находится во свете, потому что имеет общение с Богом. И человек, который находится во тьме, конечно, не может этого испытать, и поэтому он не может прославить Бога, и поэтому он не может восхищаться Божьей милостью в своей жизни. Поэтому он не прославляет Божью милость, потому что не наблюдает этого провидения. Кстати, помните, в послании к римлянам Павел как бы суммирует несколько мыслей Давида. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного, гортань их, открытый гроб, языком своим обманывают яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстрые на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божьего пред глазами их. Что изменилось через 1000 лет после Давида? Ничего. Что изменилось через 2000 лет после Павла? Ничего, люди по-прежнему порочны и злы. И поскольку они руководствуются порочностью в сердце своем и не наблюдают Божьего провидения, они, конечно же, не прославляют Его. В первой главе он говорит, ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы. То есть это означает, что Бог не оставил в неведении человечества. Бог проявляет свою милость к человечеству, и через окружающий мир люди могут это наблюдать, но люди этого почему-то не видят. И неверующие люди из этого никаких выводов не делают. Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, то и предал их Бог чему? Превратному уму. Так что они начали делать всякие непотребства. То есть они начали просто деградировать. Бог оставил их в распоряжение их испорченного ума. Человек, который наблюдает милость Божию, но не прославляет Его, он начинает руководствоваться порочностью сердца своего. И это порочное сердце уводит его очень далеко в те омерзительные вещи, которые далее Павел описывает в первой главе. Но верующий человек наблюдает милость Божию в своей жизни. Он понимает, что я сегодня проснулся, я сегодня покушал, я сегодня более-менее здоров, у меня есть там крыша над головой и так далее, и так далее. Я наблюдаю Божию милость в своей жизни. И я прославляю Бога, это значит, что Бог есть в моем уме. Я забочусь о том, чтобы Бог был в моем уме, чтобы мой превратный ум, мое порочное сердце не взяло верх. Он подытоживает этот псалом молитвой к Богу и говорит о помиловании праведников. «Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцам. Да не наступит на меня нога гордыни, рука грешника, да не изгонит меня». Мы видим с вами, что праведник просит Божию милость продлить по отношению к нему, вот в этих чрезвычайных обстоятельствах, в этой стрессовой ситуации, для того, чтобы мы могли каким-то образом быть утешены Богом, каким-то образом ощутить, что даже в этих конфликтных переживаниях мы все равно чувствуем Божию заботу о нас. И знаете, вот этому, наверное, сложнее всего научиться, когда вы видите, что в трудных обстоятельствах все равно есть Божия милость. И получается, смотрите, вот этот деструктивный конфликт, то есть тот конфликт, который несет в себе негативное впечатление Давида, с помощью молитвы Давид делает его конструктивным, то есть положительным. Он использует эту ситуацию, чтобы она созидала его душу. Он использует эту ситуацию, чтобы Бог проявил себя во время шторма. Знаете, есть такая притча, когда один царь, решил провести, или там князь, не помню, решил провести конкурс картин, чтобы художники нарисовали покой, вот успокоение. И в финал вышли две картины. В одной картине все очень спокойно, цветочки, бабочки, солнечная погода, поле, рожь, пшеница, все очень красиво. А вторая картина, которая все-таки в конечном итоге победила, там нарисовано было совершенно иное. Там буря, шторм, грозы. Черное мрачное небо, тучи, из которого исходят молнии, дерево, которое вырывается с корнем из земли. Но в этой картине есть интересная деталь, на которую обратил внимание устроивший конкурс. Там вот под этим корневищем, пока еще сидела птица, мать птицы, которая своими крыльями покрывала птенцов, вот среди всей этой бури. Так вот, знаете, наверное, покой, настоящий покой, или вот оценить по-настоящему внутренний покой человек может не тогда, когда вокруг все хорошо, а тогда, когда есть сложное обстоятельство. И вот тогда Бог вмешивается в наше сердце, сообщает нам свою милость, просвещает нас и показывает, что даже несмотря ни на что, Он по-прежнему с нами. Он нас не оставил, и мы можем на него рассчитывать. Именно по этой причине в первом веке многие императоры, которые отдавали на истязание христиан, они были ошеломлены верующими, которые шли на смерть с песнями, может быть, с такими мужественными улыбками, не с улыбками безумцев, которые не понимают, что происходит, а с мужественными улыбками, с достойным выражением лица. И для них было непонятно, как такое может происходить. Ведь тут явно какая-то угроза для жизни, страдания, мучения, но они идут, потому что Бог сообщал им вот в этих сложных обстоятельствах свою милость. «Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцам. Да не наступит на меня нога гордыни и рука грешника, да не изгонит меня». Помощь праведнику заключается в том, что он, конечно же, желает разрешения этого конфликта, чтобы тот соперник, с которым я нахожусь в конфликте, не уронил меня на пол и не прижал меня своей ногой к земле, чтобы он не встал мне на горло, что было в те времена очень унизительным. Мне не хотелось бы, чтобы мой соперник победил, но я доверяю этот вопрос не своим изощренным коварством, а я доверяю Божьей милости. Я говорю: Господи, Ты милостив, поэтому продли милость Твою так, чтобы нога грешника не наступила на меня, чтобы рука грешника не коснулась меня. И, конечно, помимо помилования праведников, он здесь говорит о поражении преступников. В 13 стихе: «Там пали делающие беззаконие, незринутые не могут встать». Там пали делающие беззаконие. Это означает, что когда на поле боя или когда в жизненных обстоятельствах сталкивается порочный человек или преступник с праведником, праведник, который рассчитывает не на свою порочную природу, а на милость Божию, он победит преступника, потому что Бог сильнее того, кто в мире. Потому что Бог, Он знает, каким образом разрешить эти обстоятельства. И истина восторжествует, даже если не в этой жизни. Даже если в этой жизни мы не увидим с вами, как мы победили своих оппонентов, когда мы придем на небеса, там говорится о том, что Бог утрет всякую слезу. Это значит, что не будет ни одной причины, почему мы недовольны нашей прожитой жизнью. Это значит, не будет ни одной причины, почему мы будем разочарованы в Боге. Это значит, что Бог сделает все необходимое для того, чтобы мы имели полноценное удовлетворение в своих сердцах, что Бог сделал все правильно. И в нашей жизни не было ни одной ситуации случайной. Это все была Божья милость, это все было Божье провидение. В заключение мне хотелось бы, чтобы мы задались несколькими вопросами. Это будет таким своего рода тестом. Какое мировоззрение вам привычнее всего, особенно в конфликтных обстоятельствах? Какое мировоззрение вам привычнее всего? Вы сосредоточены на своем греховном «я» или вы сосредоточены на милости Божьей? Вы сосредоточены на себе, грешники, или вы сосредоточены на праведном Боге? Какое мировоззрение вам свойственнее всего? Второй вопрос – какова библейская перспектива обсуждаемых видов мировоззрения? Мы понимаем с вами, что порочное мышление или грешник – он будет поражен в конечном итоге, а праведник помилован. Мы знаем с вами, что человек, который выбирает для себя путь, он начинает его здесь. И мы должны с вами принять решение. Каким образом человек мог бы изменить свое мировоззрение? И вот в Псалме 35 на самом деле кроется очень простой и легкий ответ. Если мы видим с вами, что порочное мировоззрение, оно сосредоточено на своем порочном «я», а праведное мировоззрение сосредоточено на милости Божьей, то все, что необходимо сделать для изменения мировоззрения, это сменить фокус, это сменить нашу сосредоточенность. И поэтому, если мы с вами не сможем или не научимся сосредотачиваться на Боге, а будем искать внутренних ресурсов в конфликтных ситуациях, то, конечно, мы будем терпеть поражение. В заключение мне еще хотелось бы сказать о том, что самый главный конфликт, который есть в жизни человека, это конфликт с Богом. И самое лучшее проявление Божьей милости, мы говорили уже о том, что милость Божия может являться в том, что мы под охраной, мы утешаемся, мы успокаиваемся, мы насыщаемся, мы довольны можем своей жизнью, но самое лучшее проявление Божьей милости является Христос, который умер за наши грехи. Далее апостол Павел в 3 главе, которую мы уже с вами зачитывали, продолжает. «Потому что все согрешили, лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». Бог предложил Иисуса Христа в жертву умилостивления. Это означает, что Бог явил свою милость самым значительным, самым фундаментальным способом на Голгофе. И именно отсюда начинается праведный путь. Именно отсюда начинается праведное мировоззрение, которое приковывает наше внимание к милости Божьей и отвлекает нас от собственной греховности. Контраст между Богом и человеком здесь в 35-м псалме очевиден. И вот эта бездна, которая пролегает между нашей порочной природой и праведностью Божьей, она преодолевается жертвой Христа. Человек, который возложил свое упование на Христа, именно упование, заключающееся в том, что Он умер за мои грехи, и сосредоточил, сфокусировал, сконцентрировал свое внимание именно на милости Божией во Христе Иисусе, он начинает праведно мыслить. И дальше он просто не должен отрывать взгляда своего со Христа, подобно тому, как это происходило, помните, у Петра, который вышел из лодки и шел по бушующему морю. И как только он отвлекся от Христа, он начал тонуть. Вот подобно тому и происходит праведное мировоззрение. Подобно тому мы должны быть как бы зафиксированы. Это должно быть прочным основанием нашей жизни. Бог милостив. И Бог проявляет свою милость в определенных своих качествах и в определенных своих деяниях в моей жизни. Это все, что должно быть моим вниманием. И когда я смотрю на Бога, Его притягательная сила, сила Духа Святого, она начинает вести меня начинает проявляться в добродетельной жизни. Но как только я отвлекаю свое внимание от Его милости и возвращаюсь к своему порочному сердцу, и даже если я захочу сделать что-то доброе, то самое малое будет фальшивить, как мы уже с вами читали. Поэтому многие из нас не могут жить последовательной духовной жизнью. Поэтому многие из нас вроде бы являются верующими людьми, мы приходим в собрание, и вот в какой-то момент у меня не получается это, мне не хочется читать Библию, мне не хочется молиться, мне не хочется там делать то, делать это, мне не хочется быть исполнителем слова, о чем мы слышали в первой проповеди. Почему? Потому что, скорее всего, я уже отвлекся от Божьей милости и пытаюсь жить своими собственными ресурсами. Пытаюсь строить дом, он же тоже строит, он же тоже что-то делает, но на песке. Потому что в основании нету того Бога, о котором мы с вами читаем в Священном Писании. В заключение давайте мы помолимся о том, чтобы Бог научил нас мыслить праведным образом и не отвлекаться и не искушаться своим порочным сердцем, своей природой. Господь и Бог наш, мы благодарны Тебе за Слово, за Писание. Мы благодарны Тебе за то, что Ты даруешь нам понимать, в чем состоит разница между порочным и праведным мышлением. И по своей природе, Господи, мы грешники. И если мы останемся один на один сами с собой, то мы вернемся к своему прежнему состоянию и будем как тот человек, которого описывает Давид. Но научи нас, Господи, быть наблюдателями Твоей милости, Твоего величия в нашей жизни. Научи нас сосредоточиться на Тебе таким образом, чтобы ничего греховного в наших помыслах не осталось, чтобы мы наблюдали только Тебя и Твою благодать. И чтобы Твоя благодать совершала в нас вот те необходимые изменения, которые Ты ожидаешь от нас. Чтобы мы могли осуществлять такие дела, такие приносить плоды, которые будут названы Тобой хорошими, а не худыми. Чтобы именно Ты давал нашим действиям, нашим помыслам оценку, но через жертву Сына Твоего Иисуса Христа. Благослови нас, Господи, предпочитать праведное мышление в конфликтных обстоятельствах, в стрессовых ситуациях, во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь.